Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Ирина Баранова. Ира, здравствуй.
Здравствуйте.
Ирина учится в Университете искусств. Ну, я думаю, что не с этого мы начнем, но тем не менее. Я знаю, что ты не в студенческом возрасте. Что это для тебя сейчас, этот университет?
Для меня этот университет – это исполнение моей мечты, которая зародилась в самом детстве.
Ирочка, спасибо. Я думаю, ты нам позже расскажешь о том, как она сейчас реализовалась. А вот сейчас как раз я и все наши слушатели ждем от тебя твоей судьбы. Вот именно с детства.
Прежде я хотела бы начать, наверное, с моих родителей. Они жили в Москве и работали вместе на заводе «Фрезер». Это был очень известный завод не только в Москве, не только в России, на котором делали сверла победитные, может быть, вы знаете. И там они полюбили друг друга, создали семью, и в скором времени родилась я. Я была первым ребенком, желанным ребенком, поэтому с детства была окружена любовью, заботой. И вообще все мои воспоминания с детства – это счастье, радость, восторг. Вот так я могу обрисовать мое детство. Очень любила петь, танцевать. Как и все дети, я ходила в детский садик. Все, в общем-то, начиналось очень хорошо. На выходные меня отдавали к бабушке, летом я ездила в деревню. И казалось, что так будет всегда. Но однажды ночью я проснулась от того, что у меня заболела нога. То есть я себя увидела, что я сижу, плачу и глажу ногу. Потом боль прекратилась, и я решила маме не говорить, потому что у нас в детском саду должен был быть праздник музыкальный, и для меня это было... Вот я очень хотела там выступить. Но несколько ночей так продолжалось, и днем ничего не было, ничего не болело, а ночью просто была жуткая боль. И однажды мама услышала, подошла, что с тобой? Не знаю, нога болит давно, да, несколько ночей уже. Ну и уже мама меня повела к врачу. И там мне поставили диагноз остеомиелит. Ну, может быть, для кого? Для тех, кто не знает, немножечко опишу на таком простом языке, что это вдруг непонятно по каким причинам начинает гнить кость. Меня положили в больницу. И для меня было трагично не то, что меня положили в больницу, а то, что я все-таки не выступила на празднике. Вот это вот с детства у меня прям, что я все-таки что-то не доделала. И, в общем-то, мне сделали операцию первую. И доктор сказал: надо девочке поехать на море, много загорать, и тогда все будет хорошо. Я не знаю, почему он так сказал, он считался лучшим врачом, но оказалось, это для меня просто губительно. И папа взял отпуск, поехал, все бросил вот со мной на месяц и заставлял меня сидеть на солнышке. И в итоге
болезнь прогрессировать стала.
Вернулась, все вернулось. И опять опухоль, опять боль, и опять, в общем-то, в ту же больницу. Опять мне сделали операцию, почистили кость. Но взяли уже на биопсию, значит, чтобы узнать, может быть, там раковые клетки. И, в общем-то, оказалось, что у меня саркома Юинга, то есть это и есть рак. Но я об этом ничего не знала, потому что вот родители были настолько... Ну, конечно, это было для них шоком, я сейчас уже понимаю, когда уже стала мамой, что это, конечно, было жуткое время, переживание, и... Это было все ужасно, но они ничего мне не сказали.
Я просто... так понимаю, это около 30 лет назад было?
Да, да, так оно и было. То есть в 5-6 лет я заболела, точно уже не могу сказать. Вот, и вот уже в лет 7, наверное, уже мне поставили этот диагноз. И, соответственно, я уже, меня перевели в больницу, в которой все лежат раковые больные. Это Подмосковье, в городе Обнинске есть такая специальная больница, где, в общем-то, меня лечили. Лечить меня начали странным образом, для меня это было необычно очень. Ну, вы знаете, что раковым больным назначают курс химиотерапии, облучения, все это мне делали. Это было как-то, с одной стороны, жутко, я сейчас вспоминаю. Я понимаю, что я бы, наверное, ну, сейчас бы этого не выдержала просто. Но так как я была ребенком, и для меня все казалось как сказка, вот, что вот-вот сейчас пройдет. Сейчас пройдет, и все будет хорошо.
Вы хранили от этой информации?
Да, я вам расскажу вообще. Узнала я об этом только в 15 лет.
Ну, то есть дома речь не вели, что-то неизлечимо.
Нет, дома вообще всегда была радость, смех. Я даже не видела, чтобы мама плакала. Я помню один такой момент, я вот его на всю жизнь запомнила. Это еще было до того, как вообще узнали. Нет, то есть когда, наверное, анализы отправили. Вот. И в наших больницах советских жуткая система была, родителям нельзя было видеться с детьми. Но хорошо, что мы хотя бы были на первом этаже, и родители просто подходили к окну, и мы как-то могли переговариваться там по немому языку, потому что писать я тогда еще не очень умела, но понимала, когда пишут. Вот мама мне писала записку, я ей что-то там отвечала, и вот...
Тебе тяжело вспоминать сейчас, да?
Как бы...
Иди дальше, рассказывай.
Когда в детстве я этого не понимала, но когда я сама стала мамой...
Ты просто сейчас проецируешь на своих детей, насколько это маме могло быть тяжело.
Да, я насколько понимаю. Вот она могла держаться, и вот был момент, когда я спрашивала, когда ты еще придешь, и она на что-то ответила, и она стала плакать. И я ей задаю вопрос, а почему ты плачешь? Ну, как ребёнок, ну, дети же интересуются, и я просто так наивно спрашиваю, почему ты плачешь, а она мне пишет, и я очень долго хранила вообще ту записочку еще, и она мне пишет, тушь в глаза попала.
Сильная женщина.
И я думаю, ну, надо же, вот тушь в глаза попала. Вот совершенно даже не могла этого осознать, и только когда вот уже совсем стала взрослой, уже поняла, что... А вовсе это не тушь была. Просто тяжело было. И поэтому я просто, ну, очень благодарна
родителям, что они морально тебя сохранили, да, слома не было.
Это, вот, я думаю, что это одна из причин того, что я сейчас вот могу сидеть и рассказывать людям о том, что я жива, здорова, и у меня семья, и много... в сердце желаний, которые я хочу исполнить.
У тебя семья, у тебя муж, которого я сегодня видела, да, до эфира, который уже... тебя привез в машине, да?
Да, мы 12 лет вместе.
И трое чудесных
трое
детей.
Детишек, да, два мальчика и одна
Ирочка,
девочка.
Спасибо. После перерыва мы продолжим наш разговор. А сейчас для всех нас, для радиослушателей, прозвучит песня.
Мечтала день и ночь, потеряла покой и сон. Ты один смог мне помочь. В моей темной душе засиял долгожданный свет. Я услышала голос, он назвал меня своей. Мое дитя, я люблю тебя, и теперь уже никто не похитит тебя из руки моей. Я твое дитя, я люблю тебя, и теперь уже никто не похитит. похитит меня из руки твоей. Я твое дитя. Огорчала тебя неверием своим. Тогда твой чудный мир казался мне чужим. Я все бежала куда-то в поисках любви неземной. А ты был так близко, всегда рядом. Похитит меня из руки твоей, я твое дитя. Я люблю тебя, и теперь уже никто не похитит меня из руки твоей, я твое дитя, я твое дитя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Ирина Баранова. Ирочка, я так понимаю, что все эти страдания мамины твои начались в твоих 7 лет и продолжали всю юность?
Да. Ну, я вам рассказывала, что я не знала о том, что у меня рак. Я вообще не знала о том, что происходит.
Ты просто лечилась в больнице,
да? Что самое удивительное, да, я лечилась в больнице, у меня начали выпадать волосы. Но даже тогда я не задумывалась, а почему они выпадают. Ну, просто мама сказала...
Ну, а почему 8 лет об этом думать, правда ведь?
Ну, не, ну, да, ну и потом со мной лежали дети, у которых было то же самое. И поэтому я как-то так подумала, ну, значит, вот так вот бывает в жизни. Вот, поэтому было время, когда я ходила лысая, и в парике, вот, и, ну, и даже не расстраивалась из-за этого. Все как-то было... Я вот говорила о том, что мне очень помогли родители, вот тем, что они настроили как-то... Ну, вообще в нашей семье такая атмосфера была, радости, счастья. Но и также мне кажется, что вот еще мне помогло именно воображение детское. Я очень часто представляла себе, когда лежала в больнице, что я лежу, что это мой дворец, что я принцесса, а это мой дворец. И все вот эти, кто ходит в белых халатах, это прислуга моя, мои служанки.
Но опять-таки это заслуга родителей. Они создали вот эту атмосферу любви, в которой ты могла фантазировать, да, и не заботиться о жизни.
Да, мне мама читала очень много сказок в детстве. Я думаю, что это как-то...
Девочка, ну вот парадокс часто такой в жизни. Именно ребенок, у которого нога, скажем так, ну, отваливается, да, хочет танцевать.
Да.
И как ты шла с этой мечтой дальше? Петь, танцевать?
Это удивительно, но вот там, где я находилась, я очень часто кочевала из одной больницы в другую, и всегда я оказывалась там, где происходят праздники, какие-то утренники, я всегда пела, даже до сих пор могу вспомнить, какие песни пела. На день медицинского работника нас водили куда-то в большой актовый зал, и мы там пели частушки, поздравляли, то есть это всегда как-то проявлялось. Если я была в дом отдыхе, то там я тоже обязательно должна была что-то спеть, что-то, даже станцевать. Это удивительно, но как-то вот так вот у меня получалось.
То есть по жизни ты пела?
Да.
И сейчас давай подтянем наших слушателей, которые вначале не слушали программу, что и сейчас, в 35 лет, ты учишься в университете искусств. И ты мечтаешь записать диск.
Да. Я очень хочу поделиться частичкой своей жизни, рассказать о своем пути, о моих поисках духовных. Потому что, как я уже говорила, что я не знала о том, что я болею раком. Болела. Вот. И... Даже когда меня врачи отправили домой умирать, Я об этом ничего не знала. В семье к тому моменту у меня уже было еще двое сестер. И у нас всегда было весело, всегда были праздники, всегда как-то все было интересно. Но я, так получилось, уже перестала ходить. Я стала лежачей, больной. Меня носили на руках, и мне это стало нравиться. Я подумала, так, наверное, всю жизнь будет хорошо. Мне в постель еду приносят и так далее. Вот, и... Почему я упомянула, что мои родители работали на заводе? Мой папа, не имея никакого медицинского образования, ничего вообще не зная, посмотрел на меня однажды и говорит: «Ира, ты будешь ходить». А я говорю ему: «Как я буду ходить? Я не могу, у меня уже голова кружится, я уже вообще не могу, у меня нога уже согнулась и не выпрямляется». Он говорит: «Нет, ты будешь ходить». Это вот на самом деле я так думаю, что это просто какое-то чудо произошло, вот и все. Откуда у него такие мысли, откуда у него это все? И таким образом я через боль, через крики, через страдания, потому что это было уже тяжело, просто даже физически встать, по несколько минут сначала научилась стоять, потом научилась делать первый шаг, второй, и, в общем, я начала ходить. И привезли меня в больницу на осмотр, и врачи просто все были в шоке. У меня отросли волосы, я стала ходить. Они говорят: «Такого быть не может», потому что они меня как бы умирать отослали. Вот. И это было просто чудо, было все замечательно и чудесно, но как-то так получилось, что я неудачно подпрыгнула и эту ногу сломала. А получилось так, что, ну, то есть это знали врачи, что настолько была кость облучённая, что если ее сломать,
хрупкая,
ну, и сломаешь, и она еще и не срастется, потому что там уже как-то нарушен был обмен веществ, и таким образом на много лет, ну, на несколько лет, пока я росла, мне, в принципе, пытались срастить, но ничего не получалось. И в итоге получилось так, что мне 15 лет, и врачи говорят: «Мы тебя вылечим, вылечим, все будет хорошо». Я верю, я надеюсь, я жду. И надо просто сказать, что вот представь себе, молодая девушка, 15 лет, но я хожу, у меня нога короче на 15 сантиметров, потому что после перелома она же не росла. Она не только короче, она еще вся изуродована вследствие операций всяких. И я ходила на таком ортопедическом аппарате, на шнурочках, кожаный весь, и очень огромный каблук. Так что никакая обувь не налезала, ничего. То есть я должна была в этом ходить. В юбках я уже не могла ходить, только в брюках. И для меня это было морально очень тяжело, потому что там выходила с подругами гулять куда-то еще, и у меня просто вот, ну, плохо было, вот действительно плохо. Сейчас я уже могу сказать, что это как депрессия была. Но тогда я не знала таких названий чудных. Вот. И когда мы встретились с врачом, я говорю: «Ну вот когда же вы мне сделаете операцию, чтобы все было хорошо?» Он посмотрел на меня и говорит: «Ты девочка взрослая и уже должна понять, что с тем диагнозом, который у тебя был, чудо, что ты осталась жива». И я не поняла, думаю, какой диагноз? Но он говорит, что есть несколько вариантов. Можно оставить все как есть. Можно ампутировать ногу, чтобы чисто косметически было красиво, чтобы ты могла ходить в обуви там. Вот. Или удлинить бедро. Ну, то, что вообще как бы неприемлемо было. Это были бы коленки на разных уровнях, но перелом бы так и остался. И для меня тогда вот это как бы рухнули все надежды. Я думаю, как это так? Я шла, я жила только тем, что меня вот вылечат врачи, потому что я была уверена, что они это сделают. Вот. Но ничего не произошло. И вот это вот как раз вот был год переживаний моих. Ну, просто я плакала, я начала взывать к Богу. Я всегда знала, что Он есть. Не знаю откуда, не знаю почему. У нас не была религиозная семья, но знала, что Он есть, но не могла найти путь к Нему. Я пробовала и в православную церковь ходить, но не нашла там вот ответа на свои вопросы. И после всех переживаний вдруг, вот через год, я прям это очень четко помню, что я проснулась с такой мыслью, что я – это не только мое тело, что есть ну, что я духовное существо. И если вдруг я потеряю там какую-то конечность, руку или ногу, то я сама, вот как личность, от этого не пострадаю. Вот такое родилось вот во мне чувство.
В 15-16 лет?
Ну вот с 15 до 16, да, это была такая борьба такая духовная. И в конце концов я сама пришла к врачам и сказала: «Отрежьте мне, пожалуйста, ногу». И они были удивлены. Говорят: «Обычно мы уговариваем людей, а тут приходит девочка и говорит, отрежьте мне ногу. Почему? Я говорю, не знаю, просто я знаю, что ничего страшного не произойдет.
То есть, а нога предельно выкручена, искривлена, да? То есть, она не
работает? Корочена 15 сантиметров, и вот этот аппарат страшный, который без него я ходить не могла никак.
Ир, а что тогда предполагалось? Отрежется нога, и что вместо?
Протез, да. На самом деле, вот, когда я пришла к этому решению, и чудесным образом там нашли врачей, которые сохранили мне даже коленку, потому что изначально я шла о том, чтобы полностью отрезать ногу, и то сохранили коленку. И... То есть, когда вот отрезали ногу, я вот проснулась и даже не поплакала. Вот настолько я как-то уже вот решила, что так оно будет, и на меня это никак не повлияет. Ну, начались, конечно, то есть мне сделали протез, и я начала учиться ходить, это все заново, все опять заново, как бы уже второй раз, получается, заново научилась ходить. Было больно, было трудно, но тут желание ходить и возможность выглядеть как все, то есть ничем не отличаться, для меня это было очень даже приятно.
Вот сегодня, когда мы с тобой встретились, зашла красивая блондинка, слегка, ну, даже не прихрамывая, а вот такая пикантная в ходьбе есть. То есть я ничего не заметила. Это вот после этой инсталляции вот так ты стала ходить ровно, да?
Ну, да. Ну, в общем-то, получается, что мне ампутировали ногу в 16 лет. Сейчас уже, в общем-то, почти половина прошла. Ну, почти, да, еще. Поэтому за это время, конечно, много чего произошло. Я научилась ходить. Но вообще для меня тогда целый мир открылся. Я... На самом деле, я даже не умела ездить на метро до 16 лет. И поэтому для меня это вот как все впервые. Зашла в метро, как там, куда чего пойти. То есть я начала как бы заново открывать для себя весь мир.
Ира, вот. Ну вот не угасли все мечты? Ведь понятно, что впереди не только пение, танцы, а впереди обычная жизнь. Замужество, дети. Как-то это в голове вмещалось, что при всем том, что произошло с тобой, мир не закрылся?
Ну, да. Я просто помню, что вообще вот после этих духовных поисков, ну, когда вот я рассказывала, что мне это все вот это созрело понимание того, что я духовное существо, я начала больше искать, и в конечном итоге через... Удивительно, что через больницу вообще я встретилась с Богом. Там приезжали евангелисты вообще из Германии, рассказывали о Христе. А потом была такая массовая евангелизация Билли Грэма. Он приезжал сюда, в Россию, и распространял через больницы. Почему я так вот очень хочу записать альбом? Потому что он может проникнуть туда, куда я, может быть, никогда не приду, но он может человеку дать надежду. И моя история может вдохновить других людей. И вот для меня это важно, что я сама через больницу узнала о Христе. И вот поэтому мне...
Ира, ну я скажу, что сегодня ты в той же роли. Ты сегодня находишься там. Вот мы видимым образом сидим друг против друга. Но на самом деле это далеко разнесется. Многие люди услышат о том, что страшные вещи можно преодолевать.
Да. Ну и вот эта миссия, она распространила билеты по больницам. И меня выбрали, чтобы я могла поехать в дом кинематографистов и на встречу с Джонни, может быть, вы слышали?
Да, больная девушка,
да,
в кресле, которая, да, в инвалиде.
Да, да, это вообще удивительная история. Но 18 лет она неудачно нырнула в воду, и у нее там сломались шейные позвонки. Она была подающая надежды уже художница. И вот так вот все рухнуло. Она должна была выйти замуж, все рухнуло в одночасье. И она тоже та же, как и я, начала задавать вопросы: почему, как, зачем, и вообще какой смысл ее существования здесь, на Земле. Я весь фильм проплакала, но я не могу сказать, что вот я тогда встретилась с Богом. Просто сильно Бог меня касался, и я не могла понять, вот в чем смысл ее счастья сейчас. И в конце фильма она выезжает на коляске, и, ну, сама лично уже живая. И глаза вот ярко-ярко светятся, то есть какой-то свет такой сильный, из глаз яркий и любовь такая сильная. И она сказала там несколько слов, что Бог просто дал мне любовь, и Иисус теперь живет в моем сердце, и Он изменил мою жизнь. И я, когда приехала, ребятам говорю, представляете, вот ну как вот можно сидеть в инвалидном кресле и радоваться жизни? Я этого не понимаю. И вот тогда-то как раз я вот задала вопрос, Богу: если ты есть, и если ты меня любишь, то покажи мне себя. И вот, вот это был как раз такой момент, когда я знаю, что многие люди часто задают этот вопрос Богу, и Бог открывается им по-своему, потому что у Бога для каждого человека свой язык. И у меня это было так, что на каждом шагу я просто начала видеть: Божий Сын пришел, чтобы спасти тебя, ты должна прийти к Богу. То есть вот я еду в автобусе, везде плакаты: «Иисус твой Господь». Я включаю радио, по радио передачу, включаю телевизор, передачи по телевизору.
То есть вот материализовалась та твоя мысль, первая твоя мысль, что ты не только плотское существо, ты еще и духовное существо.
Да.
И вот эта часть стала материализовываться, да?
Да, да.
И духовная твоя часть стала что-то слышать.
Да. И я понимала, что Бог зовет меня к себе. Но такая вещь интересная, что ведь для того, чтобы прийти к Богу, нужно было признать, что ты грешница. А я задавала Богу вопрос: Бог, да, я злилась, да, я завидовала людям, да, я делала какие-то неправедные вещи, но я делала это потому, что у меня не было ноги. Вот если бы у меня была нога, я бы никогда в жизни этого не совершила. И вот был такой спор, потому что я вот думала, что
так... И как мы с Богом решили этот спор? Фактически ты не по своей воле, да, осталась без ноги.
Да.
И в каких же грехах ты еще должна признаться?
Ну, это, конечно, был процесс, потому что я начала читать Библию, Евангелие, Новый Завет, и я поняла такую вещь, что Бог пришел, чтобы дать жизнь людям, а есть не только Бог, да, есть его враг, дьявол, который пришел, чтобы украсть жизнь и погубить. Просто я обвиняла во всем Бога, во всех несчастьях, во всех болезнях, что это Бог сделал в моей жизни. Но я поняла, что всегда, когда даже во всех моих страданиях и переживаниях Бог был рядом со мной, и Он утешал меня. И именно потому, что Он был рядом, я осталась жива, потому что диагноз исчез куда-то. Диагноз исчез, и ногу-то мне отрезали не потому, что у меня был рак уже, а потому что просто она была уже...
Изродовая.
Да, неспособная ни на что. Вот. И поэтому вот этот момент очень важный. И когда... Но это, конечно, сверхъестественное было. Это было чудо. И я испытала такую любовь к Богу. Это как вот первая любовь, когда-то вот, когда парень с девушкой любят друг друга. Это было то же самое. То есть это настолько была сильная любовь. Я поняла, что я хочу отдать ему свою жизнь, я хочу посвятить себя без остатка.
Ира, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.
Успокоится душа моя, только в нем спасение мое. Только в Боге успокоится душа моя, на него надеюсь всегда. Только он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, только Он, твердыня моя, не поколеблюсь я никогда. Только в Боге успокоится душа твоя, только в нем спасение твое. Успокоится душа твоя, на него надейся всегда. Только он, твердыня твоя, спасение твое, убежище твое. Только он, твердыня твоя, не поколеблешься ты никогда. Никогда надейся на него. Заботы ты сложи у ног Христа, расскажи ему все, что на сердце у тебя. Он поймет, он простит, ведь его любовь так велика. Ты поверь, что только в Боге успокоится душа твоя, только в нем спасение твое. Только в Боге успокоится твердыня твоя, спасение твое, убежище твое, только Он, твердыня твоя, не поколеблешься ты никогда, никогда. Надейся на Него всегда. Господь во время скорби защитит тебя. А если будешь падать, Он поддержит тебя, сохранит, укрепит, ведь Его любовь так велика. Только в Боге успокоится душа твоя, только в Нем спасение твое. Душа твоя, на Него надейся всегда, на Него надейся всегда, на Него надейся всегда.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Ирина Баранова. Ира, в двух словах, я понимаю, это очень сложно изложить. Девушка в 17, ну, скажем, условно, 18 лет, узнав свой диагноз, узнав, что у нее рак кости, потеряв ногу и узнав о любящем Боге, она не ожесточилась. И на самом деле это только Бог мог вложить в сердце тебе.
Да, я согласна с этим. Это чудо, и когда я вспоминаю об этом, кроме как вот сказать, что это чудо, я больше ничего не могу сказать. Просто сверхъестественно, Бог это Бог дал мир. Ну, естественно, что я разбиралась потом еще со своими, потому что я очень была обижена на врачей. Естественно, что мне нужно было пройти процесс там прощения и так далее. И был такой момент, когда я задала Богу вопрос: а что я могу, как я могу показать тебе свою веру, как я могу вот жить? И это удивительно, что в сердце своем я услышала такую фразу: «Живи так, как будто бы у тебя есть нога». Когда я начала читать Библию, я увидела, что на небе Бог приготовил нам город, да, в котором мы будем жить. И также написано в Библии, что наши тела будут обновлены. И я поняла, что у меня будет новое тело. И, в принципе, я так для себя определила, что осталось недолго подождать, и у меня будет новое тело и новая нога. Ну, я точно не знаю, как там все будет, но я так предполагаю. Но Бог сказал: здесь, сейчас живи так, как будто бы у тебя есть нога. И, может быть, вначале я не поняла, но потом я поняла со временем, что Бог имел в виду, чтобы я отказалась от мышления инвалида, потому что мы часто живем, и то есть я-то, может быть, уже, ну, как бы.
Ну, ограничиваем себя страхами, да, какими-то, да, да, ставим рамки себе. Как, вот это как, я могу, да, а вот это никогда,
да,
не
вот
смогу.
Вот это никогда не смогу, да. И вот это вот, конечно, вот в этом сейчас я и нахожусь уже, начиная с 18 лет.
Именно этому стала учиться.
Этому
жить
стала учиться.
Полноценно, с,
да,
избытком.
Да. И делать такие вещи, которые, может быть, даже люди не делают, у которых есть, ну, которые полноценны. Потому что я поняла такую вещь, что можно быть инвалидом физически, но быть свободным в разуме и верить, и мечтать, а можно совершенно быть абсолютно здоровым человеком. Я встречалась со множеством таких людей, которые здоровы, но мышление действительно имеет инвалиды.
И куча преград, которые себе
должны,
поставили.
Они чего-то ждут, когда кто-то придет и чего-то за них сделает. И я поняла, что я таким же была человеком, и мне нужно было меняться.
И целый перечень есть в жизни вопросов, которые я никогда не смогу.
Да, да. И вот один из таких моментов как раз и вот моя мечта – петь. Это удивительно, что... В процессе того, как я жила, ходила на протезе, ну, что-то ухудшилось, и мне пришлось сделать операцию. И после этой операции я уже стала еще более ограничена. И я уже не могла выйти на улицу без костылей, потому что они везде теперь мне помогают. Нога не выдерживает нагрузку. И недавно, не так давно, несколько, может быть, пару лет назад, я была на консультации у врача, который делает мне протез. И он сказал неутешительный прогноз, что на самом деле с годами будет только хуже. И в конечном итоге, может быть, надо будет делать совершенно иное протезирование, которое будет не очень красиво, но, может быть, более удобно мне. И после таких слов я просто отчаялась. Я просто начала взывать к Богу и говорить: ну как же так? Ты же обещал, что у меня будет все хорошо в жизни, и я смогу исполнить все свои мечты. И это было просто очень тяжело морально. Хотя, да, я во Христе, я все знаю, да, что Бог говорит, что мы должны все надежды возложить на Господа, но когда вот такие вещи тебе говорят, ты понимаешь же, что и что дальше делать. И вот я просыпаюсь утром как-то, и вот четко слышу вот такие слова, как бы Бог говорит в сердце: вот у тебя есть слово от врачей, и это правда, да, земная правда, потому что это действительно так. Но у тебя есть мое слово, где я говорю, что все, что я начал, я завершу. Кому ты поверишь, чьим словам ты
Ира,
поверишь?
Ира, может, вот именно этот процесс называется доверием Богу?
Да, я думаю,
вот сейчас ты его очень-очень сильно объяснила.
Угу.
Может быть, многие верующие годами не знают, что такое на деле, технически, что такое положить упование на Бога. Я думаю, что вот это.
Ну да, я думаю, что это и так, потому что на тот момент я еще не исполняла свою мечту, она была похоронена уже.
Мечта петь.
Да, мечта петь, конкретно петь, потому что, чтобы петь, нужно было уметь.
Нет, все понятно, годы ушли на операции, то есть я тебя даже сейчас не спрошу, сколько их было.
Замужество, дети и все прочее, суета, и все это как бы так забил, что я уже, помимо того, что я сама ее похоронила, плюс еще врачи мне говорят, что ты вообще ничего не сможешь. И я думаю, как я буду это делать, как я буду это осуществлять. И вот когда Бог сказал, чему ты поверишь, то есть на тот момент не было реально ничего, я ничего не видела, но просто Бог сказал, что ты выбираешь. И я помню, как я плакала, но я сказала, я выбираю вот это, я выбираю твое слово. И с того момента начались просто чудеса.
Ну вот это и есть уверенность в невидимом.
Да. То есть на самом деле вроде бы как физически ничего не изменилось, но я начинаю забывать вообще о том, что у меня есть какой-то недуг, еще что-то. И все в какой-то момент пошло просто удивительно. У меня был такой пунктик, что если я в детстве не научилась играть на музыкальном инструменте или петь, значит, невозможно уже ничего сделать.
Ну, естественно,
сделать.
Нет, все равно какой-то подготовки элементарной.
Да,
и как решился этот вопрос?
Да. Просто единственное, что я знала, это знала аккорды. Моя учительница, которая учила меня на дому, она мне показала аккорды. Я вот благодаря тому, что я выучила аккорды, я могла сочинять песни. Они просто выливались из меня, как бы из сердца. И несколько песен уже было на тот момент готово. Но вот я думаю, ну как, это невозможно, я же не умею петь. Да, есть голос, но это же надо все учиться. И вот так чудесным образом сначала я подумала, надо пригласить учителя на дом просто. Мы договорились, и ко мне стал приезжать преподаватель на дом. И она мне сказала: Ир, я могу тебя учить, но тебе нужно идти учиться нормально, профессионально. Я говорю, да вы что, как я в моем возрасте смогу учиться? У меня же нет базовых знаний, куда я поступлю, в колледж или в институт, еще как это вообще невозможно?
Ну, она нездорова, и уже трое детей.
Да. Она говорит, а какая разница? Говорит, если ты сдашь экзамен, то тебя возьмут. И тут вот начались просто какие-то чудеса.
Ирочка, на самом деле, вот по твоему рассказу, они гораздо раньше начались.
Да.
У тебя есть муж, у тебя есть дети чудесные.
Да, естественно, что семья, она... это уже чудо, потому что, ну, на самом деле, мне мама говорит иногда, ну, чего ты все, что ты хочешь, что ты ищешь, ну, у тебя же так уже есть муж, есть дети, ну, будь мамой, ну, заботься о них, больше, ну, этого достаточно, у тебя все-таки, как сказать, обстоятельства такие, что могло быть этого достаточно, но вот недостаточно.
Хорошо.
Да, недостаточно, и чудесным образом я начала учиться в заочном университете искусств, затем я начала учиться в вокальной студии, теперь я совершенствую эти навыки и готовлюсь поступать уже в институт на музыкальный факультет уже как бы дальше. Сейчас вот я в этом процессе.
Я очень надеюсь, что сегодня мы сможем услышать твою песню. вот в нашей программе. Я надеюсь, что она прозвучит.
Да. Дело в том, что когда я приняла решение петь, да, я подумала, ну, надо же с чего-то начинать, а в Москве все стоит очень дорого, записать фонограмму, сделать что-то. И, в общем, через моих знакомых нашелся человек, который живет в Рыбинске, его зовут Володя, который, с которым я лично не знакома, но он так вот решил от всего сердца, как бы во славу Божию, записать мне 3 фонограммы, просто так вот. Он на 2 гитарах записал, но очень красиво получилось, и тем самым вот у меня уже есть 3 готовые фонограммы и 3 песни, вот, с которыми я уже выступаю, когда я делюсь свидетельствами. Свидетельством своим я недавно выступала в лагере для детей-сирот и на женской конференции, и уже вот идет это продвижение. И для, ну, вообще я испытываю огромное наслаждение осознавать то, что я делаю именно то, что хочет Бог от меня сейчас, в данный момент. Это просто чудо.
Ну, я думаю, это твоя жизнь уже.
Да.
Это просто твоя жизнь.
Да.
Ира, спасибо. Спасибо тебе, спасибо твоему мужу Владу, да, который сегодня, ну, полдня потратил на то, чтобы привести тебя в студию, для того, чтобы ты могла поделиться, и много-много людей услышит сегодня твое свидетельство. Спасибо большое. А я напоминаю, что в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор» и наша гостья Ирина Баранова. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
Холодным, как лед, замкнулась я в себе, искала покой, смысл жизни, идеал, поклонялась мертвым лжебогам, но ненависть, зависть и гнев и пустота не оставляли меня. Я жаждала свободы, а стала пленницей греха, который день за днем порабощал меня. Иисус, ты для меня единственным смыслом стал, отвергнув грех и ложь этого мира. Иду я за тобой и не сверну с пути того, который приведет меня на небо. Отчаявшись, хотела покинуть этот мир, но если умру, что потом? Неужели от меня не останется ничего? Или ждет меня встреча с Творцом? Катилась вниз, никто из людей не мог помочь. Истину мне открыть. Ну где же тот, кто ответ мне сможет дать? В какой книге мне его отыскать? Иисус, ты для меня единственным смыслом в жизни стал, отвергнув грех и ложь этого мира. Иду я за тобой и не сверну с пути того, который приведет меня на небо. больше сил, устав от поисков пустых, на колени упала я. В слезах я прошептала: «Бог, если ты есть, откройся мне. Я хочу знать тебя». И ты пришел ко мне, коснулся сердца моего. Твое прикосновение, как огонь. Растаял лед, в сердце моем теперь любовь. Ведь грех мой искупила твоя кровь. Иисус, ты для меня единственным смыслом в жизни стал. Отвергнув грех и ложь этого мира, иду я за тобой и не сверну с пути того, который